уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Илья Крамник, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Здрасте, Илья.
Привет.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». В эти дни все подводят, ну, такие, получается, промежуточные итоги первого года специальной военной операции. Многие пытаются строить догадки, сколько это может, в принципе, продлиться. А это работает, вот эти догадки? Мне кажется даже, что постоянные регулярные выходы какой-то страны с инициативой мирных переговоров, мирного планы и так далее, это что-то сродни какому-то просто ритуалу, который нужен, а конца и края пока не предвидится.
Ну, с загадками действительно все плохо, хотя бы потому, что текущая ситуация, вот то, которая сейчас у нас сложилась на этот момент, тоже год назад вряд ли кто-то мог предположить. Я не видел, по крайней мере, человека, ну, начиная с себя тоже, который бы вот описывал сейчас вот текущую картину год назад. И более того, вижу массу людей, опять же, начиная с себя, вот, которые говорят, что да, происходящее не укладывается в ожидаемые рамки, в привычные рамки, много вопросов разных.
То есть прогнозировать сложно?
Да, прогнозировать сложно, что будет дальше, тоже прогнозировать сложно, но во всяком случае видно, с одной стороны, что боевые действия как бы замедлились, а с другой стороны, видно, что перспектив их прекращения в ближайшее время не особо просматривается, потому что позиции сторон, которые бы позволяли бы действительно достичь дипломатического решения, очень несходны, очень различны. И, видимо, будут опять продолжать пытаться искать решение на поле боя.
А был расчет, насколько я понимаю, что просто по теории из военной науки, что когда у какой-то из сторон, даже просто на уровне там, подразделения какого-то, происходит потеря свыше 30%, деморализация и как бы уход с позиции возникает. Если экстраполировать это на ситуацию, например, в ВСУ, говорят, там чудовищные потери и так далее, но так как производится накачка оружием, производится накачка деньгами, производится идеологическая, политическая накачка, то здесь конца и края действительно не видно, а было ощущение, что мы как раз, в общем, российская сторона на это ставила, что либо украинцы сами выйдут с этой инициативы, что все, уже край, уже невозможно, уже там невозможно мобилизовать людей, вот, либо в Вашингтоне или в Европе скажут, что все, хватит, достаточно, давайте на что-то выходить.
Ну, смотрите, вот эти расчеты теоретические о том, что при определенных потерях подразделение теряет боеспособность, да, они не работают в расчете на страну в целом. Потому что там, ну, грубо говоря, во Второй мировой, и, например, и Вермахт, и Красная армия потеряли больше людей в боях, чем исходно у них было начало войны в составе. Я сейчас именно о военных потерях, не о потерях гражданского населения Советского Союза и Германии. Но, тем не менее, значит, ну и советская армия, естественно, она сохраняла боеспособность, войну выиграла. И вермахт, в общем, тоже до конца отбивался. Случаи, когда там они действительно теряли боеспособность, отмечаются очень редко. Ну и в целом просто военная машина немецкая закончилась тогда, когда закончилась территория, которую они могли защищать, как мы помним. Вот в Первую мировую войну было немного иначе. Там тоже как бы армия сохраняла боеспособность, но уже немецкое руководство, немецкие генералы пришли и сказали, что мы не можем продолжать эту войну, просто оценив состояние Германии, ее экономики и перспектив дальнейшего противостояния с коалицией. А что будет тут, вот это хороший вопрос. Ну, во всяком случае, конечно же, понятно, что не будет вот этой западной накачки, не будет западных поставок вооружения, иных форм помощи, начиная от разведывательной и заканчивая обучением личного
состава. Связью и прочим.
Да, связью и прочим, да, ну, всем. Вот. То, конечно же, украинское сопротивление, оно бы закончилось, ну, скорее всего, еще летом. Там, при всех недостатках наших собственных, которые там можно отдельно разбирать, и которые не всегда есть смысл разбирать сейчас, в том числе в силу законодательных ограничений, скажем так, вот, Украина в одиночку эту войну, конечно же, не вытягивала. Но западная поддержка ей очень во многом помогла. Наложилось на это и то, что наши откровенно не форсировали военные действия, то есть, грубо говоря, те действия...
Имея стратегическую инициативу, до конца не додавливали.
Да. То есть те атаки по инфраструктуре Украины, которые проводятся в последние месяцы, будь они проведены там первые два месяца войны концентрированно, вот, в несколько недель уложись, они, возможно, просто прекратили бы сопротивление. Но...
Начиная с мостов, дорог, заканчивая электростанциями.
Да. Ну, очевидно, причем именно с приоритетным, так сказать, с приоритетом на мосты и дороги, как на средства, так сказать, прервать снабжение, изолировать театр военных действий. Но очевидно, что какое-то было политическое решение, поскольку это вот на таком уровне всегда решение именно политическое, а не военное, которое исключало вот такой метод ведения войны.
То есть вот эти убеждения и, точнее, оправдания, даже объяснения, что по мостам бить — это только ракеты расходовать, мосты быстро восстанавливаются, это все в пользу бедных?
Нет, это все в пользу бедных. Понимаете, нам же, я много раз говорил, я еще раз повторю, нам не нужно сносить мосты в ноль. Наша задача в данном случае — это затруднить, прервать под ним движение. Вот, уже затруднить — это уже большое дело. Прервать, если там хотя бы по части днепровских мостов движение прекратится, это будет еще большое дело. Вот, но почему эта задача не ставится, это вопрос другой. Ну, у нас есть, конечно же, есть и до сих пор остаются технические средства, позволяющие ее выполнить.
А по поводу накачки оружием, то есть можно ли предполагать, что как долго это продлится? И самое главное, если действительно накачка оружием и деньгами, помощь со связью, инструкторами – это решающая помощь, которая обеспечивает пока что функциональность украинской армии, возникает вопрос, а предел оказания этой помощи существует?
Это очень хороший вопрос, на самом деле. Сейчас мы действительно наблюдаем, скажем так, исчерпание первого слоя помощи, которую могло НАТО оказать Украине. Это первый слой, это свободная техника, которая как бы находилась на хранении, в резерве, в первой линии. Вот. В основном это советская техника, это именно техника стран Варшавского договора бывших, вот, которую быстро предоставили, и все. Больше они дать ничего не могут. Там даже вот то, что у них есть своя промышленность, например, есть... там Польша, Чехия, они без дураков развитые промышленные державы, с крупной довольно оборонной промышленностью, но запасов техники и объем производства, который у них есть, там остро недостаточно для того, чтобы Украину поддерживать, и тем более поддерживать ее теми темпами, которыми они это делали в прошлом году. Все, что они могли, они уже дали. Дальше приходится искать где-то еще. Что это где-то еще? Где-то еще — это искать танки в странах третьего мира. Ну, там проблема. Там дело в том, что есть большие запасы советской техники вооружения у многих стран, там и богатых, и бедных. Но вот те страны, которые вот сейчас имеют большие запасы советской техники, это все либо действительно нейтральные, либо дружественные по отношению к России страны. Ну, попробуйте Алжир убедите.
Отдать танки, да, какие-нибудь.
Танки, да, или тем более самолеты. Ну, алжирцы скажут чем-нибудь неприличное. То же самое с Индией. То же самое с Вьетнамом, то же самое там, тем более с Кубой или Сирией.
А неужели на стратегическом хранении ни у штатов, ни у европейцев нет такого количества танков, чтобы...
Вот тут мы дальше приходим. Вопрос стратегический запас штатов. У штатов он есть.
Так.
Но штаты его не дают.
Почему?
Вот это хороший вопрос. Дело в том, что для Штатов эта война не важна сама по себе. У них же сейчас стратегические цели, если мы внимательно почитаем их документы стратегического планирования и стратегии национальной безопасности, и военной стратегии, и морские стратегии, там и другие более частные документы. Значит, у них главным противником везде обозначен Китай, а главным регионом соперничества везде обозначен Индо-Тихоокеанский регион, Индо-Пацифик, Азиатско-Тихоокеанский регион, ну, в разных вариантах, по-разному обозначается.
Они из РСМД ради этого выходили, по-моему,
да,
в том числе.
Там много действий ими совершено, но вот так или иначе они уже больше 10 лет пытаются сосредоточиться на Юго-Восточной Азии и вокруг нее. Свести тогда больше сил, больше людей, больше кораблей, больше техники и так далее и тому подобное. И вот это все противостояние с Россией им мешает, откровенно. Мешает в том плане, что отвлекает ресурсы. Поэтому, по большому счету, вот стратегическая задача для Штатов здесь какая? Построить Европу, чтобы она взяла под козырек и выполняла.
Начала танки штамповать?
Да. Развела бы в большей степени свою военную промышленность, больше бы тратила на оборону и противостояла бы России. Разрушить экономические связи между Россией и Европой, потому что, не дай бог, договорятся для нехорошего, там возникнет еще какие-нибудь политические образования. Это неприятно. Вот.
А могут так сделать? Мне кажется, они выстроили такую бюрократию в Брюссель.
Нет, если они, собственно, это и делают. Вот они успешно добились того, что торговля между Россией и Европой резко сократилась, того, что поставки энергоресурсов резко сократились, того, что экономика европейская отвязывается от России. Этого они добились. И у нас, соответственно, проблема. Мы вынуждены тоже искать, так сказать, альтернативные и альтернативу потребителей нашего экспорта, и альтернативные источники для импорта, поскольку у нас Европа все-таки была основной торговый партнер.
Хорошо, а история с пресловутыми вот этими леопардами и прочими танками, вот действительно там с миру по нитке собирают в Европе, или это все-таки, мне кажется, честно говоря, как информационщику, во многом есть информационная манипуляция убедить противника, то есть нас, в том, что танков не хватает, и все, вот-вот уже победа близка, с другой стороны, быстро все это переправить.
Их действительно не хватает, потому что вот я много лет сижу все-таки на этой теме, я точно могу сказать, что там у Германии свободных танков нет. Там у какой-нибудь Голландии тоже.
Ну, сколько они могут набрать?
Ну, если они вот действительно прям вот всем миром своим европейским поднатужатся, то там в течение года передать танков 150-200 они, наверное, смогут.
Затянуть.
Да, но это очень большими усилиями, и не факт, что вот эти 150-200 танков, они вот сейчас на 27 февраля, что к 27 февраля 23 года они их отправят, до 24-го.
Плюс, мне кажется, здесь же сложности есть в том, что это разные платформы, надо обучать людей, плюс эти машины, которые ремонтные, эвакуационные, на каждый танк по нескольку там штук надо, как выясняется.
Большой обоз за каждым танком тащится, и тут проблема, конечно, и в том, что вот это разнотипится. Там чуть-чуть Челленджера, больше леопардов, еще другие леопарды первые, а теперь леопард 1-2, они мало совместимы между собой. Еще Абрамсы, этого все вместе вот высыпаются на Украину, еще какие-то остатки советского парка, еще продолжающие поставки советских машин там, где они находятся. Они создают, конечно, такой логистический ад, скажем так. А воевать это не помешает. Ну, как он не помешает? Это затруднит, конечно, ведение войны, но это, конечно, в любом случае лучше, чем вообще отсутствие танков полностью. То есть лучше иметь разномастные танки, чем не иметь их. Но не облегчит это выполнение
для
задач
них.
Для
не
них.
Облегчит.
Да. И при этом решение вопроса, оно только вот если американцы захотят поделиться своим арсеналом. У них танки есть. Но американцы не хотят.
Американцы не хотят. Мы можем каким-то образом воспользоваться, если у нас ресурсы, силы, цели, воспользоваться вот как раз отсутствием сейчас тяжелого вот этого вооружения в виде танков для того, чтобы каких-то своих целей достичь.
Так, у нас есть определенный запас времени. Тут, конечно, при этом надо понимать, что все равно определенные ресурсы у украинцев еще сохраняются. Мы отнюдь не все, что у них есть и что им поставлено, видели на поле боя. Кроме того, имеется, продолжается ремонт, та техника, которая у них там подбита, она тоже ремонтируется, учитывая, что в последние месяцы линия фронта двигается слабо, то, в общем, то, что стороны теряют, они в подавляющем большинстве вытаскивают в тыл и там либо ремонтируют, либо разбирают на запчасти. Вот. Поэтому техника у них есть. Попытаться что-то с ней делать, еще пытаться ходить в какое-нибудь наступление они могут. Тем более, что, в принципе, украинцам нужно наступление, именно потому что там, с точки зрения многих западных лидеров и там, специалистов, экспертов.
Им надо демонстрировать постоянно, что они могут что-то.
Что они могут, и демонстрировать в том числе для того, чтобы получить какую-то переговорную позицию лучшую, потому что, ну, наши вот пока смотрят на поле боя, говорят, а мы нифига не проиграли, мы подождем. Вот. Ну и наши, соответственно, наши накапливают силы, наши тоже, в принципе, могут перейти в наступление. Вот кто первым решит это делать, решит рискнуть, кому будет очень надо, это вот вопрос, ответ на который мы в ближайшую неделю получим.
А в каком месте? Это же тоже довольно важно, потому что...
Ну, разные места называют. Там, ну, для Украины называют перспективным направлением, например, Азовское, что типа в Запорожской области они могут начать наступать в сторону Азовского моря, что позволит в случае успеха разрезать нашу группировку на две части. И это будет таким серьезным успехом, даже не столько военным, сколько политическим. Но тут как бы вот эти все предположения, когда они звучат в публичном поле, они сами себя обесценивают.
Понятно, конечно.
Вот то, что обсуждают все, ну, может быть, это будет реализовано так, а может быть, они какой-то другой план рассматривают.
На протяжении года уже... к концу особенно прозвучало вот это признание, что с нашей стороны была довольно серьезная недооценка боеспособности украинской армии, плюс, значит, отсутствие, видимо, какого-то страха у политического руководства, которое не бежало из Киева и так далее. Вот. Но вроде бы быстро это как-то там попытались исправить и так далее. Возникает другой момент. Действительно ли то, как готовилась украинская армия иностранцами, говорит нам о том, что украинскую армию пытаются подогнать под форматы НАТО в целях апробации конфликта, большого конфликта с Российской Федерацией?
Тут как, недооценка, конечно, была и украинской армии, и наших собственных внутренних проблем, о чем в том числе говорил и Владимир Владимирович Путин, который тоже отмечал, что у нас проблемы в армии, которые мы констатировали, и которые мы сейчас будем решать. Вот. Что касается подготовки украинской армии, там как бы вот по элементам, по-разному. Есть элементы, которые у них действительно как бы подгоняются под НАТО. Особенно это вот разведка и взаимодействие с артиллерией. Но это отмечается, что они действительно пришли к скорее американской схеме управления артиллерией, обмена разведданными, и отошли от советской, что, в частности, дает украинцам такое преимущество, как более быстрая скорость реакции, быстрее они открывают огонь по обнаруженной цели. Есть такой важный параметр, время между обнаружением цели и открытием по ней огня. Чем оно меньше, чем оно меньше это время, тем больше вероятности вы поразите. Вот там, где у нас нередко уходили, да и сейчас уходят часы на согласование и передачу информации, что привык к тому, что цель просто уезжает, например, или уходит даже ногами. Вот. У украинцев это зачастую получается довольно быстро. У нас тоже довольно быстро получается, но не везде, не у всех. Вот нашим сейчас приходится перестраиваться. И тоже это мы не то, что были такие глупые, вдруг сейчас нам тут вот война все показала. Тоже у нас это понимали, эту важность быстрого управления артиллерией, включения артиллерии в разведывательно-ударные комплексы, так называемые, с тем, чтобы она могла мгновенно открывать цели, открывать огонь по обнаруженным целям. Но это отрабатывалось на учениях, так сказать, и было в качестве таких вот перспективных вещей, которые мы будем делать в своей армии. А здесь это пришлось вот сейчас внедрять прямо на ходу очень быстро. Ну, и не все сразу, конечно, получается. Что касается апробации конфликта с Россией, тут, понимаете, сложно сказать. Вот я гляжу на те решения, которые НАТО принимает внутри себя, и вот я сейчас вижу, что действительно серьезные решения по такой мобилизации военной промышленности, по увеличению армии, по их вот, боевой подготовке к большому конфликту.
Реконструкция инфраструктуры,
да.
Там идет
да,
что-то
да, подобное. Да, 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 да. Вот действительно решение с практическими последствиями принимается именно сейчас. То есть вот на фоне идущей войны они тоже поняли, что надо срочно что-то делать, и вот сейчас, да, действительно, они эти решения приняли.
А делать, чтобы
как
что?
Как быстро они будут исполнены? Да. Вот это отдельный вопрос хороший, будем мы воевать с НАТО или нет, но, во всяком случае, как минимум, я предполагаю, что даже если не будем воевать, то, очевидно, мы вернемся к такому противостоянию боеготовых развернутых группировок, которые будут друг на друга через, сквозь прицел смотреть через границу.
Там 70-е, 80-е да, какие-то да, возвращаются.
Да, да, да. А вот где пройдет эта граница, ну, вот будет видно.
Но просто важно понимать как бы логику, ту логику, которой следуют сейчас иностранцы, именно европейцы, даже не американцы, а европейцы. То есть они действительно уверены, что что, будет, значит, сначала Украина, потом вплоть до Ла-Манша, или же действительно они готовы будут впрячься уже, потому что, ну, если почувствуют вдруг, что Россия проявляет слабость, вот как-то так.
Я скорее предполагаю, что нас будут пытаться убедить, как бы, пойти на какие-то условия мира.
Любые условия мира, они опять про накачку оружием той страны, которая останется под контролем
нет,
Запада.
Я сейчас закончу мысль. Пойти на какие-то условия мира, когда и если Украине удастся добиться какого-то успеха на поле боя.
Вот.
Если этого не произойдет, и успеха напротив добьемся, мы, скажем, мы отразим украинское наступление, там мы успешно проведем собственное. Ну, предположим, оптимистично, вдруг займем территорию по самый Днепр, например. Вот, то это сразу даст иную политическую реальность, которую мы опять придется думать. Вот здесь придется думать очень серьезно, поскольку снова накачать украинскую армию будет уже нечем. Потому что даже вот те меры, которые сейчас они принимают, а я же сказал, что вот они их начали принимать именно сейчас, вот ни в 15-м, ни в 16-м, ни в 18-м году сейчас они это начали делать. А те меры, которые вот сейчас принимаются, они дадут эффект, ну, от 25-го, 26-го и позднее, а то и к 30-му году. Вот, то есть, и при этом им нужно будет в первую очередь наращивать себя самих, накачивать себя самих, поскольку европейские армии были очень сильно сокращены, лишились огромного количества техники.
Все на аутсорсе.
Да, да, очень сильно сократили инфраструктуру военную, инфраструктуру базирования, запасы складские, им придется вот одновременно и свои подразделения первой линии наращивать, и запасы резерва на случай войны наращивать, и, естественно, Украина здесь будет, в общем, не первым приоритетом отнюдь.
С другой стороны, это опять не бьется с логикой, которую как раз мы с вами обсуждали, логику американцев, да. Чтобы, значит, ослабить европейцев. Европейцы должны будут только грозить России оружием. Но если Европа восстанавливает свой военный потенциал, тем самым это довольно серьезный триггер для развития, что не нужно американцам.
Нет, потому что сейчас европейская экономика не способна самостоятельно это все вытащить. И вот этот вот рост европейской оснащенности, европейской вооруженности, он будет происходить в первую очередь за счет сотрудничества с Штатами. Поскольку и американское оружие будет закупаться, да, и американские комплектующие будут использоваться в европейском оружии, которое они делают.
Илья Крамник с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Иран. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим. Приднестровье коснемся, Одесса с Николаем тоже коснемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 столица, программа «Умные парни». Мы продолжаем. Илья Крамник с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Слушатели спрашивают, Венгрия ведет себя довольно-таки дерзко в Европе, хотя поставить их на место, мне кажется, не проблема. Австрия ведет себя довольно спокойно, но еще некоторые моменты. Данию можно вспомнить, Нидерланды. Так вот, не собирается ли вернуть Австро-Венгерскую империю в том или ином виде? И вообще, как считать как раз попытку демарша со стороны или саботажа со стороны некоторых европейских государств? Может ли это стать трендом?
Я мне отказался от Австро-Венгерской империи. Очень приятное было на самом деле вот время, когда она, в общем, была не без проблем, конечно, но не сравнить с нынешним.
По поводу саботажа.
По поводу саботажа. На самом деле, вот, независимая позиция некоторых европейских государств, она доказывает, что национальные элиты, они все-таки в некоторых странах еще сохранились. Венгрия в этом случае всегда была на особицу. Они, как венгры, все сами шутили, мы самый веселый барак в социалистическом лагере, так и они в капиталистическом лагере. То же самое сейчас, хотя мы все в капиталистическом, но, короче, вот в западной части капиталистического лагеря они тоже стоят на особице. Возможно, ну, это такая попытка пошутить, потому что у них язык, наверное, максимально в Европе далекий от английского. Вот, и поэтому разговаривают они с собой, о своем и...
Про себя.
Да, про себя. И интересы преследуют прежде всего собственные. Если без шуток, то вот, к сожалению, очень многие страны Европы лишились практически национальных элит, делегировав их полномочия. Даже не то, что Брюсселю, я бы сказал, в принципе, вот есть некое интернациональное элитное сообщество, которое скачет туда-сюда, меняя должности и профессиональную принадлежность, когда он сегодня там руководил филиалом корпорации там, завтра здесь.
Завтра врачом поработал, да. Послезавтра еврокомиссаром,
да,
стал, понятно.
Да, потом стал еврокомиссаром, потом стал министром, потом где-то в ООН, потом еще где-то, вот. И в итоге вот образуется такое интернациональное сообщество людей, у которых действительно первостепенный интерес это прислушиваться к тому, что скажут в Штатах и в Брюсселе. Даже если они непосредственно не связаны вот здесь сейчас со Штатами и Брюсселем, все равно вот их интересы на это завязаны. А также интересы завязаны на большой бизнес, который извлекает свою ренту тоже вот из этого положения вещей, и это большой бизнес, в первую очередь, штатовский. А европейский большой бизнес сейчас, наоборот, в общем-то, страдает. При этом страдает очень сильно, особенно то, что касается, особенно это касается промышленности европейской.
Да.
И даже то, что сейчас Европа относительно получше прожила зиму, оно как бы ничего не гарантирует и ничего не означает, поскольку дешевых энергоносителей, дешевого газа, в первую очередь, Европе больше не светит. Все будет довольно дорого, и это означает
развитие,
да, долгосрочный
очевидно,
подрыв промышленного развития, долгосрочный подрыв конкурентоспособности, в первую очередь, в сравнении с Соединенными Штатами. И это тоже вот задача геополитическая, которую Соединенные Штаты решали для себя. Они себе обеспечивают комфортные условия развития, Европу ставят в экономическую зависимость. В том числе, вот мы уже сказали о том, что вооружение Европы будет зависеть от Штатов, эта зависимость будет расти.
Ресурсная зависимость.
Да, ресурсная зависимость будет расти. Соответственно,
политическая зависимость,
да,
уже
политическая
есть,
очевидно. Политическая зависимость тоже в результате будет расти.
По поводу самолетов, возвращаясь к танкам и пределам по военной помощи, потому что вот многие тоже говорят, что, слушайте, ну мы думали, ну какие там ракеты, да не будет никаких, потом пошли ракеты, какие гаубицы, не будет никаких, потом пошли гаубицы.
Не, ну гаубицы все... практически сразу объявили,
да,
они будут.
Да, но начинали это, мы только шлемы, мы там, да, что, аптечки, бронежилеты и прочее. Танки, хорошо, а самолеты?
Политически, конечно, они могут. Практически, опять же, тут сразу возникает вопрос. Понимаете, самолет — это изделие, которое требует свиты и обоза еще больше, чем танк. А Украина — это страна, скажем так, российской авиационной школы, ну, советской, ну, в общем-то. Даже если бы мы сейчас поставили им, ну, внезапно, вдруг украинцы бы оказали Су-35, им было бы проще их освоить и на них начать летать, чем если им
поставить
F-16.
А там будут отпускники летать,
да,
на F-16, отпускники, кадровики иностранные.
Не смогут.
Почему?
Они летать на F-16.
Мы небо закроем.
Нет, дело даже не в нас. Дело в том, что для этого надо всю украинскую инфраструктуру, техническую, всю инфраструктуру их аэродромов, все перестроить. Обслужить Су-35 так, чтобы он летал, они смогут технически. Он не настолько сильно радикально отличается. Они там, условно говоря, то, что вот у них есть на Су-27, этого хватит для поддержания летной годности до какого-то определенного предела там, на других советских машинах, на Су-30-х, там, более поздних, и на более поздних российских. Но вот переход на полностью иную западную систему, какие там самолеты, не дай, и F-16, там, я не знаю, даже фантомы, условно, там, которых уже нет, вычищали бы им с хранения, не про «ты мне быстрым» он не будет, потому что это перестройка буквально всего, начиная от, извините, набора инструментов и техники. Простейшие вещи, вот тот набор гаечных ключей и отверток, которыми он чинил Су-27, МиГ-29, он уже не поможет ему в починке американского
истребителя. А летать постоянно из Польши невозможно,
да,
будет?
Летать постоянно из Польши, можно летать постоянно из Польши, но это сразу резко осложняет, во-первых, выполнение задач, поскольку Украинская страна большая, извините, вы 1000 километров накидываете к радиусу сразу. А во-вторых, это сразу политически осложняет всю ситуацию для НАТО, поскольку, извините, НАТО таким образом оказывается прямо задействовано уже не поставках оружия, а в боевых действиях. У вас аэродромы, с которых непосредственно ведутся боевые действия.
А сейчас это что?
Сейчас на аэродром приехал самолет с оружием, и уже с этого аэродрома уехал поезд, там, ну или грузовой автомобиль. А если там, извините, будут натовские техники снаряжать бомбами самолет, который полетит из Жешева, условно, там, под Харьков, и будет сбрасывать бомбы на наши войска, это будет уже совсем другая степень,
да,
вовлечения. И совсем другой риск в итоге получить по этому самому Жешеву в ответ.
А зачем тогда тема с самолетами поднимается? Она инициируется исключительно украинцами или западники тоже пытаются щупать почву?
Нет, конечно, она инициируется украинцами. Мы можем посмотреть, сколько они говорят о самолетах. Они постоянно не говорят.
Что вот-вот-вот уже. Да, но да, интересно было, недели 2-3 назад был большой разбор в «Спектейтере» по поводу опасений, например, британцев по поставкам самолетов. То есть как будто бы они отвечали украинцам на их вот претензии, почему вы нам до сих пор F-16 не посылаете.
В частности,
у британцев их нет, но британцы что-то там обещали. И британские же СМИ написали об этом, почему невозможно поставить. Там делался акцент на то, что, значит, вот я читаю, проблемы плотной, очень смертоносной сети российских зенитно-ракетных комплексов наземного базирования. Небо на линии фронта на Украине покрыто многочисленными эшелонами как раз от крупных систем большой дальности, значит, там, «Триумф» и так далее и тому подобное. Короче говоря, просто невозможно будет летать.
И это тоже есть, понимаете, тут как, вот у нас проблемы с украинским ПВО, они есть, мы видим, что наша авиация действует над территорией Украины не так активно, как могла бы, и тоже украинское ПВО, по большому счету, это наша, только просто системы те же, но постарше, там у нас там система 90-2000-х годов, вот, а у них там системы Брежнева, помнит, но это, в принципе, те же трехсотки, просто самых ранних вариантов. Там те же буки тоже, которые, ну, самых ранних вариантов. Почему так получилось? Потому что, собственно, вот Киевский, Одесский, Прикарпатский военный округа, это округа первого эшелона, они самыми первыми в конце 70-х, начале 50-х получили новое вооружение, поскольку были самыми западными советскими военными округами. После них перевооружались группы войск. Вот сначала западные военные округа перевооружаются, Киевский, Одесский, Прикарпатский, Белорусский, Прибалтийский. Потом перевооружаются группы войск. Германия, Польша, вот то, что у нас там стояло развернуто. Вот то, что было перевооружено в Германии, Польше и так далее, оно составило затем ядро российской армии, поскольку вот эти части из Германии и Польши выводились в основном в РСФСР, и они, соответственно, в основном вот эти части, выведенные из Германии, и составили затем ядро российских вооруженных сил новых и, собственно, их техника. Вот. Уже потом перевооружались третьеочередные формирования на территории РСФСР и других республик Советского Союза, и в основном до них очередь не дошла, в основном эти части были в 90-е годы расформированы, когда у нас сокращали вооруженные силы, расформированы и списаны со старым вооружением. А затем уже наши в 2000-х начали новое перевооружение, уже на следующее поколение этих же систем, когда у нас модернизированные F-300 пошли, когда затем F-400, ну, который происходит, это F-300 вплотную пошел и так далее, мы начали уже развивать свое, уходить как бы вдаль. У Украины этого перевооружения не было, у них осталась советская система, но мы видим, что вот даже советская система ПВО старая, на старой технике она составляет большую проблему. Наша система ПВО современная, она будет представлять, естественно, еще большие проблемы. Там, чтобы ее надежно вскрыть, действительно нанести наше ПВО поражение, нужно, извините, сосредотачивать в Одессу потенциал НАТО целиком. И то еще вопрос, а вот насколько его хватит. И, конечно же, те, кто говорят, что вот несколько десятков самолетов, которые могут быть предоставлены Украине, погоды не делают, они правы. Потому что для того, чтобы действительно одерживать вот прям победу-победу, нужно вести речь не о десятках самолетах, нужно вести речь о десятках авиационных частей. целиком, угу. полностью боеготовых,
в таком крупном
со всем
конфликте.
Необходимым обеспечением. Это крупная воздушная война, которую потянет только НАТО целиком.
А у России есть возможность подавить ПВО противника? Чтобы авиация могла глубже летать.
Когда я говорю про мосты, что у нас есть технические возможности, там, да, у нас технические возможности есть, мы просто их пока не до конца применяем. Что касается ПВО, у нас, с одной стороны, есть для этого технические возможности, хотя не полностью. С другой стороны, проблема в том, что у нас никогда задача такая не ставилась. Мы всю дорогу десятилетиями после Великой Отечественной готовились к тому, что, наоборот, мы будем наше ПВО защищаться от Запада. Вот, что вот против нас вот выстроится Запад со всей своей впечатляющей воздушной мощью, будет нас там бомбить, а мы будем от него отбиваться, там, истребителями, зенитными ракетами, чем угодно. А, и, соответственно, все, что у нас вот рассчитывалось, готовилось, думалось, в основном, вот, собственно, интеллектуальные угу. ресурсы, они тратились именно на то, как отбиваться от воздушного нападения. А тут мы внезапно оказались в роли атакующих, причем не против западной системы ПВО, а против своей же собственной. К этой роли мы не готовились никогда.
А, то есть это новая задача,
Да, это новая задача, в принципе, для нас принципиально иная по сравнению со всем, что вот раньше было. И мы вот сейчас оказались перед ее решением. Конечно же, мы будем ее решать, но, извините, тех десятков лет, на протяжении которых Запад отрабатывал теорию и практику, у нас этих десятков лет нет, и мы только, по сути, вот сейчас должны... Быстро что-то изобретать придумать. На ходу. Быстро это не получается.
По поводу угрозы вокруг Приднестровья, потому что ощущение, что тучи сгущаются, и тут, конечно, разные есть теории. С одной стороны, в Приднестровье есть большой склад вооружения, который охраняют наши миротворцы. С другой стороны,
такой большой, но есть.
Но все равно он есть, да, там есть оружие. Да, да. Плюс Приднестровье — это все-таки перспектива некого второго фронта отвлечения внимания и попытка выдавить оттуда российских миротворцев.
Попытка нанести нам политическое поражение, скажем так, потому что будет некрасиво.
И вот возникает вопрос, а от Приднестровья тогда... следует история с Николаевым и Одессой. Насколько перспективно и возможно установление контроля над портами? Потому что, ну, отрезать Украину от моря, это же, в общем-то, ну, стратегическая задача, как кажется, нет?
Мы Николаев в первые дни войны не взяли. Хотя вот я разговариваю с людьми, которые там были поблизости. Возможность такая была. Ну, тут как бы... Упущенные возможности — это всегда повод, потом с десятилетиями, столетиями пишут, а вот что, если бы в этом сражении полководец такой-то принял вот такое-то решение.
Вот. С Николаем то же самое,
да,
примерно будет,
да? И там,
будет,
начиная,
да,
от античных времен, до сих пор все сражения облизываются, обсасываются, люди на картах играют. Так и, видимо, и с этой войны тоже будет. Там лет через 1000 будут тоже разыгрывать, а могли ли русские взять Николая в первые дни войны или нет. И все будут иметь на этот счет свои разные мнения. Но... Сейчас главная проблема в том, что мы Херсон оставили. И это, в принципе, для нас операции на том берегу резко осложняет. Высаживаться с моря, производить десант, то же самое. Сейчас проблема в том, что, извините, побережье украинское прикрыто, в том числе противокорабельными ракетами. И эти противокорабельные ракеты, как мы, к несчастью, убедились, рабочие. Мы потери определенные от них понесли. И вот в этих условиях это должна быть какая-то очень масштабная операция с подавлением системы обороны на берегу и затем высадкой действительно масштабного морского десанта. А еще лучше, чтобы при этом еще мы форсировали обратно Днепр.
Угу.
И здесь возникает вопрос, в принципе, готовы ли мы вот сейчас это проделывать и способны ли мы это проделать, учитывая, что Днепр придется форсировать, извините, в нижнем течении, в Великую Европейскую реку.
Угу.
Вот. Поэтому сложность возникает с Николаевым и Одессой. Я, честно говоря, вот тоже смотрю, я пока не знаю, какой выход из этой ситуации чисто военный будет найден.
Но стратегически это же очень важный объект,
да,
это важно понимать.
Конечно,
это море.
Конечно, это очень важно, да, действительно, отрезать Украину от моря — это одна из таких вот военно-политических задач, которые были очевидны. И считалось, что мы их должны решать.
Просто кажется, что если, допустим, сколько вот обсуждали всякие эти мирные инициативы и прочее, если будет как отделёжка территории 20-30-40%, в любом случае оставление контроля за частью Черного моря со стороны Украины влечет за собой, что там будет натовский флот сконцентрирован.
Начнем с того, что украинское Причерноморье — это все-таки Новороссия. И Украина, оно стало после того, как большевики перерезали территорию России на свой собственный лад, и вот оно превратилось в Украину.
Я про нынешние границы говорю.
Да, если, конечно же, значит, соответственно, мы должны как-то постараться, чтобы мы могли эти территории контролировать.
Угу.
Удастся нам этого добиться или нет, вопрос отдельный, но вот сейчас с оставленным Херсоном, сейчас, после того, как побережье украинское укреплено, это будет делать намного труднее, чем это было
год назад. А по поводу Приднестровья? Что тут?
Я повторюсь, я не знаю, как этот вопрос будет решаться, поскольку сейчас...
Но угрозы есть.
Да, угроза, конечно, есть, это тяжелая довольно ситуация, вот, и она, видимо, требует каких-то неочевидных подходов.
Но это элемент сейчас, это элемент политического шантажа.
Да, 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 да.
Ну, просто, опять же, моделируют, а как это, я не знаю, румыны переоденутся в молдавскую форму?
Я вот, кстати, сильно сомневаюсь, что румыны прям очень хотят, поскольку если это будет, извините, вторжение вот с этой стороны, и оно будет отслежено, вот такие-то вещи пропустить будет сложно, то, извините, это прямой конфликт со стороны НАТО.
Uh-huh.
Прямое нападение страны НАТО на российских военнослужащих, тут, извините, последствия самые разнообразные, вплоть до применения ядерного оружия, поскольку это целиком будет укладываться в доктрину. И, извините, это конфликт с блоком НАТО, и здесь и угроза применения, и демонстративное применение, они вдруг становятся реалистичными. Но я, честно говоря, вот именно поэтому не верю в то, что страна НАТО пойдет на такой конфликт, потому что пока что все, что мы видим, НАТО всеми силами поддерживает Украину, поставками вооружения, там, как угодно, но само максимально поддерживается от непосредственного участия, угу, именно для того, чтобы, ну, не дай бог, потому что все понимают, что прямой конфликт между Российской Федерацией и НАТО, он чреват ядерной войной. Такой развязки, естественно, никто не хочет.
Американцам это тоже не надо.
Американцам это тоже не надо, просто потому что, ну, они это делают для того, чтобы Европу ослабить, и контролируют для того, чтобы Россию ослабить. И
а не для того, чтобы было как в фильме «На последнем берегу», да?
Да, 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 например. Но вот не для вот этого всего. Поэтому вот эти вот все вещи, которые чреваты ядерной войной, их надо считать не планом, а эксцессом. То есть если вот что-то выйдет из-под контроля, то, да, действительно, возможно развитие конфликта, возможно его эскалация.
Две минуты осталось про СНВ-3, коротко. Если про что это все-таки? Это про эскалацию, это про приглашение к диалогу таким образом или про
это
что?
Это такое своеобразное, мне кажется, приглашение к диалогу. Наши пытаются опять разговаривать на языке ядерного сдерживания, языке, который сами американцы отказались. То есть они же не рассматривали ядерное сдерживание, они вели себя так, будто его не существует.
Ну да.
Да, в том числе влезая вот в те политические зоны, позволяя себе высказывания и действия, которые, в принципе, идут вот в разрез со всей предыдущей практикой. Наши пытаются напомнить о том, что ядерное сдерживание существует именно для того, чтобы вот, предотвращать конфликты на Земле. Насколько успешно окажется эта попытка, сказать трудно, опять же, потому что архитектура безопасности принципиально меняется, американцам теперь держать надо в ядерном плане не только нас, но и Китай, у которого тоже ядерная стена.
А там еще Пакистан, а там Индия, а там...
Да, ну, там Пакистан с Индией
Иран, Израиль.
Не особо интересует, вот, Иран с Израилем там, грубо говоря, друг на друга замкнуто. Вот, а вот Китай — это серьезная угроза, у него арсенал может стать сравнимым, ну, не то чтобы достичь наших цифр, но вот сравнимым с российским и американцем, где-то до 1000 зарядов они могут дорасти в ближайшие несколько лет, там, года к 30-му, вот, и это будет уже совсем другая политическая обстановка.
Но, с другой стороны, скажем так, все равно бы эти вопросы возникли, просто возникли бы они примерно в 25-м
возникли
году.
Возникли бы, но, да, наверное, без войны они бы и решались по-другому. А сейчас война идет, и вот как они будут решаться, это очень хороший вопрос. В интересное время живем.
Ну, это правда, но здесь вопрос, то есть можем ли мы увидеть действительно, что как раз мы убедим американцев, или американцы, безусловно, сами это видят, что архитектура безопасности, как вы правильно подметили, поменялась, и не случайно с нашей стороны упоминались Великобритания и Франция, то есть совокупный, да, совокупный арсенал.
Угу.
То есть американский, считай, британский, считай, американский, французский, считай, американский.
Ну, это не совсем так, и французы считают, что это не так. Но это наша заявка. Это наша заявка на переопределение архитектуры. Там ведь не только в ядерных арсеналах дело. Потому что есть и неядерные стратегические средства, которые надо считать. Угу. Потому что они могут участвовать в атаке на ядерные силы и на средства противоракетной обороны, и на средства предупреждения нападения. Есть еще и, собственно, средства противоракетной обороны, которые тоже развиваются и которые тоже как бы надо учитывать. Вот, есть там вопрос о размещении ядерного оружия. Вот это все нам будет считать и переопределять.
Илья Крамник был с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Иран. Илья, спасибо, ждем снова. Да. Далее у нас рубрика «В этот день», потом новости. До завтра с вами прощаюсь, в «Револьвере» встретимся.